Ты действительно на какое-то время стал пьяницей. Прочитал несколько строк и тут же полез на скалу. Сейчас, мол, прыгну. Бух! И ты уже готов взорвать весь мир, рубить головы, сбивать с ног женщин и детей, крушить власть. Я знаю, я через это прошел. Да нет, я в порядке, нервно сказал Монтак. Не красней. У меня и в мыслях нет тебя подковыривать, честное слово, нет. Знаешь, час назад я видел сон. Прилег на несколько минут вздремнуть, и вот во сне между нами, между мной и тобой, Монтак, разгорелся бешеный спор о книгах. Ты был вне себя от ярости, выкрикивал разные цитаты, а я спокойно парировал все твои выпады. «Власть», — говорил я, — а ты, цитируя доктора Джонсона, возражал. «Знание не равно силе, оно больше». Тогда я говорил: «Ну-ну, мой мальчик, ведь доктор Джонсон утверждал и другое. Не умен тот, кто готов поменять определенность на неопределенность. Держись пожарных, Монтак, все остальное — жуткий хаос».
«Не слушайте его», — шептал Фабер. «Он хочет сбить вас с толку. Это скользкий человек. Будьте начеку».
Битти самодовольно захихикал. «Ты снова привел цитату. Правда должна выйти на свет. Убийство долго скрывать нельзя». А я добродушно воскликнул: «О, боже, он говорит только о своем коне!» И добавил: «В нужде и черт священный текст приводит. Тут ты как заорешь: наш век скорее признает золоченого глупца, чем в рубище одетого святого мудреца. А я тихо шепчу: теряет истина достоинство свое, когда ее мы защищаем рьяно. Ты вопишь: и трупы стали вновь сочиться кровью, едва завидев гнусного убийцу. А я говорю, похлопывая тебя по руке: что? Неужто язвы у тебя во рту тоже из-за меня? Ты уже просто визжишь: знание — сила. Карлик на плечах великана видит дальше, чем каждый из них порознь». И тогда я с редкой безмятежностью подвожу итог своей части беседы. «Ошибочно принимать метафору за доказательство, поток многословия за источник истин, с большой буквы, а себя за оракула. Это недомыслие, присущее нам от рождения». Так однажды выразился господин Валерий.
Голова у Монтага кружилась до тошноты. Ему казалось, что его безжалостно бьют по лбу, глазам, носу, губам, подбородку, по плечам, по рукам, которыми он размахивал, отбиваясь от ударов. Ему хотелось крикнуть: «Нет, заткнитесь, вы смешали все в кучу, прекратите!» Тонкие пальцы Битти потянулись к руке Монтага и обхватили запястье.
«Боже, какой пульс! Похоже, я тебя достал, а, Монтак? Господи Иисусе, твой пульс бухает, словно вчера кончилась война. Не хватает только сирены колоколов. Ну что, побеседуем еще немного? Мне нравится, что ты паникуешь. Я говорю на всех языках: суахили, индейский, английский, литературный. Мои движения красноречивее, чем потоки слов. Не так ли, Вилли?»
«Не поддавайтесь, Монтак!» В ее ухе щекотно зашевелилась ночная бабочка. «Он мутит воду!»
«О, ты напугался до чертиков», — сказал Битти. «Потому что я сделал ужасную вещь. Я использовал те самые книги, к которым ты так привязался, и напал на тебя со всех сторон сразу. Побил по всем пунктам».
«Что за предатели эти книги?
Ты считаешь, что они защитники, а они поворачиваются против тебя. Другие тоже могут их использовать, и вот ты уже пропал. Затерялся посреди великого болота, тонешь в трясине существительных, глаголов, прилагательных. А в самом конце моего сна подъезжаю я к тебе на саламандре и говорю: едешь со мной? Ты залезаешь в машину, и мы в блаженном молчании едем назад к пожарной станции. Все отошло на задний план. Между нами снова мир».
Битти отпустил запястье Монтага, и его рука вяло шлепнулась на стол.
«Все хорошо, что хорошо кончается», — заключил Битти.
Тишина. Монтаг сидел словно резной белый камень. Эхо последнего удара молота по его черепу медленно стихло, умерший по пути в черную пещеру, где скрывался Фабер, дожидаясь, пока улягутся все остальные отголоски. И, наконец, когда потревоженная пыль осела в мозгу Монтага, Фабер начал тихим голосом. «Хорошо, он выговорился. Вы должны во все это вникнуть. В ближайшие несколько часов я тоже скажу свое слово. Вам придется вникнуть и в это. А затем попытаться взвесить то и другое и решить, в каком направлении прыгать или куда падать. Но я хочу, чтобы это было ваше решение, не мое, не капитана, а ваше. И помните, что капитан принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к сплоченному и недвижному стаду большинства. О, Господи, это ужасная тирания большинства. Каждый из нас заводит свою волынку, и вы сами должны будете определить, каким ухом вам слушать эту музыку».
Монтаг открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но тут зазвонил станционный колокол и спас его от этой непростительной в присутствии других пожарных ошибки. Голос с потолка нараспев объявил тревогу. В другом конце комнаты, так-так-так, дробно застучал тревожный телефон, печатая адрес вызова. Держа карты в розовой куртке, капитан Битти нарочитым медленным шагом подошел к телефону и, дождавшись, когда рапорт будет допечатан до конца, оторвал кусок бумажного листа с адресом. Небрежно взглянув на него, он сунул клочок в карман, затем вернулся и сел за стол. Остальные пожарные глядели на него.
«Дело может обождать секунд 40. Ровно столько мне нужно, чтобы все ваши денежки перетекли ко мне», — сказал он с радостным видом.
Монтаг положил карты на стол.
«Что, Монтаг, устал? Выходишь из игры?»
«Да».
«Ну, продержись еще немного. Впрочем, если подумать, можно закончить партию и потом. Оставьте свои карты на столе лицом вниз и живо собирать оборудование. Бегом, марш!»
Битти снова поднялся.
«Ты не очень хорошо выглядишь, Монтаг. Мне даже думать не хочется, что у тебя снова начинается лихорадка».
«Я чуть-чуть не в форме».
«Ты должен быть в отличной форме, это особый случай. Ну, пошли, прыгаем».
Они взвились в воздух и ухватились за медный шест, словно то была последняя возможность избежать катившейся под их ногами приливной волны. Но ко всеобщему ужасу медный шест тут же унес их вниз, в темноту, в раскаты, кашель и всхлипы бензопакостного дракона с ревом пробуждавшегося к жизни.
«Эй-гей-гей!»
В громе и вое сирен они свернули за угол, сотрясались шины, визжала резина, тяжкое бремя керосина грузно ворочалось в блестящем медном баке, словно еда в животе великана, тряска срывала пальцы Монтага с серебряных поручней, руки болтались в холодной пустоте, ветер драл его волосы, пытаясь сорвать их с черепа и унести назад, ветер свистел в зубах, а он все думал и думал о женщинах, которые были этим вечером у него в гостиной. О пустых, как мекина, женщинах, из которых неоновый ветер выдул последние зернышки. И о том, как он, чертов глупец, вздумал читать им книгу. Все равно, что тушить пожар из водяных пистолетов. Так же бессмысленно и так же бредово. Одна вспышка ярости уступила другой. Старый гнев сменился новым гневом. Полное помешательство. Когда же он покончит с ними и успокоится? Когда он в самом деле по-настоящему успокоится?
«Вот они мы, вперед!»
Монтаг поднял голову. Битти никогда не водил машину, но сегодня он был за рулем. Он гнал саламандру, круто срезая повороты, подавшись вперед. Он сидел на высоком водительском троне, и полы тяжелого черного непромокаемого плаща хлопали за его спиной, отчего он казался огромной черной летучей мышью, которая неслась над машиной, над медными цифрами по ее бокам, принимая на себя ветер.
«Вот они мы, Монтаг! Мы сделаем мир счастливым!»
Розовые фосфорицирующие щеки Битти поблескивали в темной вышине, он яростно скалился, улыбаясь.
«Приехали!»
Саламандра гулко стала, как вкопанная, стряхнув с себя людей. Они соскальзывали с боков и неуклюже прыгали на землю. Монтаг стоял, не отрывая воспаленных глаз, от холодного блестящего поручня, в который вцепились его пальцы. «Я не могу больше этого делать», — думал он. «Как я могу выполнить это новое задание? Как я могу продолжать жечь? Нет, я не могу орудовать в этом месте». Битти, пахнущий ветром, сквозь который он только что мчался, был уже рядом с Монтагом.
«Все в порядке, Монтаг!»
Пожарные в своих громоздких сапогах, подобные безногим инвалидам на протезах, бегали бесшумно, как пауки. Монтаг, наконец, поднял взгляд и обернулся. Битти наблюдал за его лицом.
«Что-нибудь не так, Монтаг?»
«Не пойму», — медленно произнес Монтаг. «Мы же остановились перед моим домом.